глав. Прочитаем вместе, следите, пожалуйста. 21 глава книги «Бытие» с 1 стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Перед нами семья, которая долгие-долгие годы ожидала детей. Я знал одну пару, которая на протяжении 12 лет не могла иметь детей. Они молились об этом, они ходили к врачам, ничего не получалось. И, наконец, они приняли решение об усыновлении. Они усыновили 2 детей, которые выросли в их доме. И потом, после долгого ожидания, в их семье рождается их собственный ребенок. И вы знаете, по их собственному свидетельству, то, что это их собственный ребенок, и то, как они к нему относятся, благодарят всему их переживанию, ожиданию, усыновлению, это изменило их отношение к их родительским обязанностям, и их опыт как родителей совершенно изменился. Я думаю, что что-то подобное мы видим здесь. Рождение Измаила также повлияло на то, как Авраам смотрел теперь на Исаака, который рождается здесь, в этом отрывке. Долгожданное Божье обетование наконец-то исполняется. Ведь слово «Авраам» означает «отец множества». Да? Мы уже с вами рисовали эту картину, когда Авраам на протяжении многих лет сидит в своем шатре, и к нему приходят люди, конечно, он с кем-то встречается, они спрашивают у него: «Как тебя зовут?» Он говорит: «Меня зовут отец множества». Правда? А сколько у тебя детей? Потом он может показать на одного Измаила, но он же понимает, что это не совсем его ребенок в полном смысле этого слова, плюс к тому же он не наследник обетования. У него всего лишь 1 сын. Может быть, поэтому они и кочевали, то есть в этом была одна из причин, возможно, я говорю, то есть в том числе, чтобы избежать вот этих насмешек. Знаете, на Древнем Востоке мы знаем, что на людей смотрели так, что вот, неплодная пошла, говорили о женщинах, и мы видим, в Израиле такое было. И я уверен, что такое, наверное, испытывала и Сара. И, может быть, Авраам хотел ее оградить от этого, благодаря тому, что они перемещались часто с места на место, чтобы не было насмешек со стороны людей. Я хочу несколько моментов подчеркнуть из вот этого рождения Исаака, которое появляется здесь в этих 7 стихах. Во-первых, перед нами исполнение Божьего обетования. Мы уже читали с вами великие Божьи обетования, которые были даны Аврааму в 12, 17 и 15 главах книги «Бытие». Господь Аврааму обещал, что через него он благословит все племена земные. Также он обещал его потомкам, потомкам Авраама, отдать вот эту землю, землю ханаанскую. И в-третьих, он обещал их, потомков Авраама, сильно умножить, так, как звезд на небе, чтобы их было столько, как не перечесть песка морского. Очень сильно он обещал их умножить. Но все эти 3 обетования, я специально их перечислил для того, чтобы мы снова вспомнили, ни одно из них не могло исполниться, если бы не было сына, если бы не родился Исаак. То есть вот здесь была самая главная загвоздка. Было такое ощущение, если бы у Авраама, конечно, не было бы веры, представьте, тебе пообещали 3 короба, да, грубо говоря, но нету самой главной загвоздки, нету главной причины, нету главного исполнителя. Это все равно, как если бы вам пообещали вас доставить на машине в какой-то город, а не проложили туда дороги, например, да? Или пообещали вам что-то купить, но потом забыли об этом обещании, так и не дали денег, или вообще этого товара не существует. Вот примерно такое здесь могло быть у Авраама ощущение. И тут, наконец, Господь делает невозможное возможным. Причем во всех этих обетованиях, вы помните, тогда, когда он давал обещание, что родится сын, именно через Сару говорил Господь, у тебя родится ребенок. А это делало это обетование еще более невозможным. То есть без участия силы Божьей оно вообще не могло совершиться. Для нас урок, дорогие друзья, Бог всегда соблюдает свои обетования, но Он делает это в свое время и на своих условиях. Это по нашему представлению некоторые обещания, которые Господь дал, ну как же они не исполнены? Есть даже люди, которые находят некоторое пророчество в Ветхом Завете. Вот, например, разрушение Тира, такой пример. Да? Вот говорят, Тир, он до сих пор не разрушен на самом деле. Так что это? Господне обетование или пророчество, или Слово Божье неправдиво? На все есть свой ответ. Некоторые пророчества являются условными, некоторые ждут своего исполнения. Ну, в случае с Тиром, Тир действительно разрушен, а та небольшая деревушка, которая сегодня находится поблизости Тира и носит его имя, это уже не тот город, это просто деревушка поблизости. Итак, Господь всегда исполнит свое слово, но так, как Он желает, то есть своим путем и в свое время. Мы имеем сегодня дело с тем же Богом, что и они в свое время. И Господь сегодня нам очень много обетований оставил на страницах Священного Писания. Около 300. Некто даже подсчитал, что по одному обетованию на каждый день года есть 365 обетований. Это чудесно. Каждый день можно подпитывать себя обетованиями. Давайте доверяться Богу. Давайте доверять Его Слову и тем обетованиям, которые есть у нас в Слове Божьем. Посмотрите, что Авраам делает тогда, когда рождается у него сын. Он откликается на Божье исполнение обетования. Он, во-первых, называет сына Исааком. Иными словами, он подтверждает, да, Господи, это и есть тот самый, которого Ты мне дал. Исаак – это то имя, которое было дано ему. И Исаак также означает смех, и поэтому здесь игра слов. Поэтому здесь Сара скажет, смех сделал мне Господь, Ицхак по-еврейски. Дальше Авраам его обрезывает, таким образом Исаак становится частью избранного народа. И мы видим здесь, что теперь в избранном народе, в еврейском народе будет соблюдаться этот обряд, благодаря которому каждый мальчик, который будет входить в мир через израильский народ, он будет становиться частью завета. И, в-третьих, они воздают славу Богу. То есть они, вот даже в той реплике, которая Сара говорит, что смех дал мне Господь. То есть это от Господа они признают. Кстати, в данном случае интересно поразмышлять, почему здесь говорится о смехе. Помните, Сара уже смеялась? Помните, было такое, что она смеялась, да? Это какой раз она уже смеется? Второй, если даже не третий, потому что она смеялась, потом ее обличили. Нет, ты все-таки смеялась. Нет, я не смеялась. Я бы даже сказал, то был смех неверия, смех сомнения. Смех, знаете, ну как такое может быть, знаете, вот такого вопрошания, что ли. Здесь это совсем другой смех, это уже не насмешка. Это выражение радости, это выражение удивления. Вы видите по тексту, да? Да все, когда услышат, они просто будут в восторге и в удивлении. Это такой сюрприз, что Сара в таком возрасте родила. Вот это да, это просто невероятно. Кстати, если читать эту главу дальше, 21 главу, здесь есть третий смех. Кто читал ее дальше? Кто знает, о каком смехе еще идет речь в 21 главе? Там тоже еще один смех есть. Кто над кем там надсмехается? Измаил над Исааком, да? Измаил над Исааком. Это насмехался, там тоже смех. И, друзья, такая мысль просто. Три вида смеха. Смех сомнения, смех радости, смех насмешки. Как вы думаете, какой из этих видов приличнее для христианина? Вот этот, о котором мы читаем здесь, в этих первых семи стихах. Вам не кажется интересным, что Исаака, дитя обетования, назвали именно смехом? Вы знаете, смех – это великолепный дар Божий. Почему-то мы не всегда его оцениваем. Почему-то очень часто, когда мы, верующие, думаем о смехе, мы вспоминаем смехотворство, которое не должно ни в коем случае быть среди верующих. Правда? Да, смехотворство не должно, но мы видим множество случаев, когда Господь настолько ободряет и радует нас, что истинная и неподдельная улыбка должна была бы никогда не сходить с наших уст. Так или нет? Если задуматься, что все обетования в Иисусе Христе, они «да» и «аминь», что мы побеждаем во Христе, что Он живет по-настоящему в нас, что Он радует нас, что плод Духа Святого, часть плода Духа Святого – это что? Радость, правда? То значит, смех – это часть нашей христианской натуры. Но вот, к сожалению, люди избирают вот этот первый смех, смех сомнения, или третий – смех насмешки. А есть вот этот смех восторга, смех умиления, которым, я надеюсь, мы тоже будем заражаться в хорошем смысле этого слова. Итак, ее смех неверия и сомнения, теперь это смех радости. Знаете, есть такое еще выражение: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». А в Библии последним смеется Господь. Он ставит точку над всем тем, что будет происходить. И тогда, когда Он утрет всякую слезу, Он все равно, вот слезы будут утерты, да? Останется радость, останется смех тогда, когда мы будем на небесах. Павел Тимофеевич, да.
Есть выражение: «Господь посмеивается над нечестивыми».
Да, это тоже есть. Ну, мы о смехе все не сможем все равно раскрыть. Это так, несколько мыслей просто. Итак, будем подражать Господу в этом. А вот еще такая мысль, друзья. Господь здесь, Он представлен как тот, кто соблюдает свои обетования. Я вот сегодня проехал туда, в Киркленд, поэтому опоздал на богослужение сюда. Вот, там беседовал с братом, нашим пресвитером. И он мне такую вещь сказал. Говорит: удивительно, что вы сказали, что вы приедете, и вы взяли и приехали. Я говорю: а что же здесь удивительного? Мы же должны быть людьми слова. Конечно, я пообещал, я должен сделать. Ну, там по графику мне выпало по объединению туда съездить. Вот. Вы знаете, говорит, вы второй, который это делает. Все остальные, которые обещали, они не приезжали. Я говорю это о том, что, оказывается, в нашей среде мы не всегда подражаем Богу в исполнении Его обетований. Бог хочет нам показать: я исполняю свое слово, если я сказал, я обязательно сделаю. Давайте и мы тоже будем людьми слова, в хорошем смысле этого слова, будем соблюдать свои обещания. Что еще мы видим в этом отрывке? Вознаграждение терпения. 25 лет им пришлось ожидать. И, наконец, долгожданный маленький сверточек, этот плачущий конвертик, который был им дан Господом. Послание к евреям, 6 глава, 11 и 12 стихи говорят так. Послание к евреям, 6 глава, с 11 стиха. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Мысль такая: так же, как вы приняли Иисуса Христа Господом. Помните, есть такое место? Так что? Так и ходите в Нем, да? Так и идите в Нем. Есть люди, которые зажигаются. Недавно я размышлял об этом, смотрел на некоторых своих друзей. И казалось, они вот зажглись, как яркие звезды. А потом не то, чтобы они совсем погасли. Ну, кто то потухнет, то погаснет. Вот как-то с переменным таким значением их жизнь происходит. Друзья, наша жизнь должна быть вот этой симфонией верности Господу. Здесь написано: на вот этом пути, на христианском, важно нам не облениться, не остановиться в своем странствии, но идти дальше. Имеется в виду, за 25 лет ожидания Авраам и Сара не переставали надеяться. Есть люди, которые сегодня говорят: ну ладно, вот несколько лет прошло, этого не произошло, то-то не случилось, пора бы сдаться. Есть такое выражение, которое люди употребляют. Есть искушение у каждого из нас сдаться. Есть искушение сдаться в семейных вопросах, в личном росте, в росте нашей веры, в тех вопросах, которые касаются церкви или служения, к тому, к чему Господь нас с вами призывает. Но здесь как раз есть урок терпения для нас, терпения и выносливости, то, что они устояли в вере. Божье благословение не только дает награду в конце, но также и на пути дает поддержку. Вот здесь это Божье благословение было не только в Исааке, но и в том, что они выдержали все это ожидание. А пока они его выдерживали, у них внутри росла вера. Эта вера росла с каждым днем, потому что с каждым днем ее должно было бы быть все больше и больше и больше. Так же, как мы сегодня с вами ожидаем пришествия Господня. И в Библии написано, что в последние дни появятся наглые ругатели, да? Которые будут говорить: слушайте, сколько времени прошло, а Господь все не идет и не идет. И вот эти последние дни сейчас, чем ближе пришествие, тем больше времени проходит с момента первого пришествия, тем меньше у многих людей есть меньше желания ожидать второго пришествия, да? Больше причин появляется думать о том, что оно якобы не произойдет. Но знаете, тогда, когда мы с вами растем в вере, мы подобны спортсменам, которые тренируются перед соревнованиями или Олимпийскими играми. Они ведь не просто ожидают, что придет долгожданный день, когда они выйдут на дистанцию, на ристалище, на ринг, на стадион, на спортивную арену, и там им просто вот возьмут и вручат им вот их награду. Нет, так не произойдет. Скажите, что они делают перед этим? Все это время они тренируются, они упражняются, они растут в своем умении, в своей сноровке, так и верующие. Мы должны возрастать ежедневно, возрастать в нашем терпении, возрастать в нашей вере. Вера – это дорога со множеством сюрпризов, но эту дорогу необходимо пройти. И каждый сюрприз, каждый ухаб, каждый поворот, за которым неизвестность, Господь обращает нам на пользу. Он дает нам увидеть то, что не видят другие. Люди видят в каждом повороте новом опасность, неизвестность, люди, особенно неверующие, или те, которые пали духом. Мы же верующие, напротив, как будто бы заряжаемся новой надеждой, тогда, когда новый сюрприз нас ожидает. Смотрите, как говорит Иаков. Иакова 1 глава со 2 стиха. Помните, послание Иакова, 1 глава со 2 стиха. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы вы, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иными словами, знаете, есть некоторые вещества, которые не готовы, пока они не пройдут определенную выдержку. Они просто не будут готовы. То же самое и с нами. Господь помещает нас в определенные условия, и мы говорим иногда: «Господи, ну почему не раньше? Почему, допустим, мне бы не жениться вот в это время? Почему нам не дан молитвенный дом чуть пораньше? Как хорошо было бы, правда? Почему то-то и то-то не произошло чуть раньше в нашей жизни?» И Господь нам отвечает: «Я хочу у тебя выработать терпение, и тогда ты будешь, как здесь в этом отрывке написано, более совершен, ты будешь более приготовлен для того, чтобы принять мой дар». Авраам в своем 100-летнем возрасте был уже совсем не в том духовном состоянии, что в 75-летнем возрасте. Да, в 75 лет он был готов тоже к принятию Исаака, но подумайте, насколько его вера возросла, и насколько его радость была выше, и насколько его вера также была более приемлема, да? Послание к римлянам, 5 глава с 3 стиха. Там тоже говорится о надежде и терпении. Послание к римлянам, 5 глава, 3 стих. «И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность, от опытности – надежда». То есть терпение – это необходимая христианская добродетель. Причем в данном случае оно не пассивное, оно активное. Такое ожидание молитвенное, бдение, так сказать, с упованием на Божью верность. Третий урок из этого отрывка. В этом отрывке мы видим откровение Божьей славы. Откровение Божьей славы. Вопрос: почему Бог так долго ждал? Неужели Бог не всемогущий и не смог бы поместить в лоно Сары ее сына раньше? Конечно, мог. Но посмотрите, он дожидается того момента, когда ни у кого не возникло бы уже сомнения, что этот сын является сыном обетования. То есть он естественным путем появиться на смех никак не мог. Понимаете? То есть, если бы было это раньше, кто-то мог бы сказать, а может, там как-то что-то получилось, осталось там и так далее. Здесь никаких сомнений нет. То же самое, как почему Бог ждал несколько дней в случае с Лазарем. И мы находим ответ для того, чтобы явилась слава Божья, чтобы были явны дела Божьи, потому что одно дело – воскресить человека, который только-только умер, как помните, дочь Иаира. Там сколько прошло времени, мы не знаем, минуты или часы, когда она отошла к Господу, и он сразу ее воскрешает. Вроде бы это не так сильно впечатляет. А вот тогда, когда человек уже 3 дня в гробе находился, это ведь совсем другое дело, не правда ли? И вот здесь оба они имеют чуть ли не омертвелые тела, правда? И никаких сомнений здесь нет в том, что действует сила Божья. Об этом пишет апостол Павел. Он говорит в послании к римлянам в 4 главе с 19 стиха такие слова. Послание к римлянам 4:19. «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». То есть, смотрите, здесь говорится о том, он не изнемогал в вере, то есть он не уставал верить, и в то же время он даже не думал, не помышлял, написано, он даже не думал, что вот эти все физические моменты ему могут как-то помешать. Он просто надеялся на Господа. 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Вы знаете, Господь использует это событие еще для подтверждения веры Авраама и для поддержки ее в будущем. Позже Аврааму это очень понадобится. Тогда, когда Господь скажет ему, возьми сына твоего, единственного твоего, вот этого именно сына обетования, и что сделай с ним? Возьми и принеси его в жертву. Представьте себе, раньше Авраам имел вот этот опыт веры, и тогда, когда придет этот трудный момент в его жизни, Аврааму нужно будет на чем-то основываться, правда? Чтобы какую-то поддержку иметь. Господи, ты всемогущий, раз ты такое совершил, ну что ж, я имею все права для того, чтобы ожидать от тебя еще большего. Раз ты из моего чуть ли не омертвелого тела и Сариного вызвал эту жизнь, это твое действие, то тогда ты можешь и мертвого воскресить. Так будет думать Авраам. То есть он будет использовать это для поддержки своей веры в будущем. Позже это событие даст Аврааму силы перенести более сложные испытания. А в Евангелии от Луки, в 1 главе, в 37 стихе, есть такие слова. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И хотя это говорится уже об обетованиях, которые записаны в Новом Завете, но каждое слово, любое обетование во Христе Иисусе, оно «да» и «аминь». Хочу сделать такое личное применение для каждого из нас, вот этой истины. Может быть, дорогой друг, у тебя есть то Слово Божье, в которое тебе трудно уверовать. Или есть то место Писания, которое тебе трудно представить. Например, я встречал людей, которые говорят, ну объясните мне, как это? Вот я понимаю еще, человека хоронят, закапывают в землю, и потом будет восхищение, потом будет воскресение этих тел. Ну, эти частички еще как-то можно воскресить, да? А если вдруг его тело полностью сожгли? Как можно тогда его восстановить? А если этот прах разметали полностью? Понимаете, и человек говорит, как это мне объяснить? Объяснить, конечно, мы не можем полностью, кроме как сослаться на силу Божью, на всемогущество Божье и сказать, Господь усмотрит. Но если это действительно так, если каждое слово Божье «да» и «аминь», если у Бога не останется бессильным никакое слово – то неужели Слова Божьего нам недостаточно? Вот сейчас примените это к тому слову, в которое вам может быть трудно уверовать. Не обязательно в этом признаваться. Иногда бывает трудно в среде верующих людей признаться, что мы не понимаем или сомневаемся даже в том, как исполнится то или иное место Писания. Но оно действительно исполнится, друзья мои. То ли это восхищение, то ли это воскресение – Подумайте вот об этих словах. У Бога не останется бессильным никакое слово. Я скажу откровенно, есть места, которые я не знаю, как они исполнятся. Как это будет? Вот буквально сегодня с братом одним размышляли. Вот эти два свидетеля, которые предстанут, знаете, то ли это будут Илия и Енох, а потом что с ними будет? И мы начинаем представлять все это, а потом Господь их опять заберет. Они, вы помните, они вот умирают, потом они воскресают. Мы пытаемся все это как-то у себя восстановить в своем воображении. Но мы не можем полностью все это иметь в своем воображении. И все, что я могу сказать, Господи, это Твое Слово, и я Ему доверяюсь. Еще одна мысль, друзья. То, что перед нами здесь, в этих семи стихах, это шаг вперед по исполнению Божьего плана. У Бога есть огромный план. У Него есть замысел, и этот замысел длиною в века. Тысячелетия. Вот он помещается на страницах Библии. Многие люди, богословы, пытались описать как-то этот замысел. Может быть, у вас есть такие книги. Может быть, вы читали книгу Эриха Зауэра «Божий замысел по искуплению человечества». Может быть, вы читали книгу «Что будет с этим миром?» Помните, синяя такая есть. Если не читали, возьмите, она есть в нашей церковной библиотеке. И там в конце книги есть такая схема. Видели, да? Некоторые верующие даже вешали ее у себя дома, а кое-кто находил разночтения в этих схемах. Вопрос в том, что мы, люди, не полностью видим этот Божий замысел, поэтому мы имеем какие-то разночтения в каких-то схемах, но общая схема, вот этот общий Божий план для спасения человечества, он един, он просматривается на страницах Писания. И здесь Господь избирает одну семью, через которую Он будет благословлять все народы, потому что из нее должен выйти Мессия. Кстати, именно вот этот момент мы немножко с вами просмотрели по предыдущей главе, по 20 главе. Ведь под угрозой в 20 главе снова был приход Мессии. Может, я пропустил сам это, может, вы говорили об этом, Иван Павлович. Простите, если это так. Но мысль какая? Мы говорили о том, вот какой Авраам или какой он должен был быть или нет, его надо защитить. А вопрос-то весь этой главы, что обетование Божье, спасение всего человечества вдруг находится под угрозой. А в 21 главе все спасение человечества в этом маленьком мальчике, который теперь колышется вот у Сары и которая говорит, да это же просто смех, который Господь сделал мне. Вы понимаете? Все, казалось бы, настолько хрупко в Божьих глазах, простите, в наших глазах. Когда мы на все это смотрим, мы думаем, Господи, ну неужели у Тебя не было лучшего плана? Нет, у Господа не было какого-то плана «Б». Этот план должен был совершиться. И столько раз, и это далеко не последний раз, столько раз Божий план будет подвергаться нападкам, будет подвергаться агрессии, будет подвергаться угрозам. Вспомните того же Ирода, который будет пытаться убить самого Господа Иисуса Христа. Итак, у Господа есть план, и он обязательно должен совершиться. Может быть, сегодня, я заканчиваю вот этой вот мыслью, дорогой друг, сегодня ты устал в своей христианской жизни, ты, может быть, чем-то обеспокоен. Может быть, ты видишь, как рушится твой мир. Может быть, ты очень долго чего-то ждешь. Может быть, ты, как Авраам, видишь, видите, за эти 25 лет, наверное, он видел какие-то физические изменения в себе. Я не знаю, какие мысли его посещали, но он прибыл тверд в вере, даже несмотря на то, о чем мы с вами читали вот в 20 главе. Бог – это та скала, на которую мы можем положиться. Может быть, Бог не всегда делает, как нам угодно. Может быть, Бог не всегда исполняет наши обетования, но Он всегда исполняет свои. Он делает, как Ему угодно. Помните, как сестра Светлана сегодня с утра нам напомнила этот стих из Священного Писания. «А любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Нам может казаться иначе. Нам может казаться, если бы кто-то на Авраама посмотрел, вся надежда потеряна. Если бы еще 20 лет назад это произошло, может быть и да. А Бог специально ждет для того, чтобы показать свою силу. Он не посчитался с омертвелыми телами Сары и Авраама и сделает еще большее для нас, верующих, в последние дни. Будем же, дорогие друзья, верить Ему, сколько бы и нам тоже не пришлось ждать исполнения обещанного. Аминь.